Сергей Бережной. Война становится привычкой. Июль 2023 года. Глава первая. Итак, вновь едем на воюющий Донбасс. Время работы — третья декада июля. Планировали недельки на полторы, но вынуждены были прервать сафари по непредвиденным обстоятельствам. Макушка лета уже позади, и ночи стали прохладнее. А про утренники и говорить уж не стоит. На зорьке зябко и росы обильные. Да и небо потускнело красками, полиняло, не такое сочное и яркое, уже выцвело. Дни летят, как поезда скоростные, однообразные в суете и отличаемые лишь встреченными лицами да характерами. По возвращении сутки на восстановление, и то, если позволят звонки, встречи, сбор гуманитарки, планы на следующую поездку. А между всеми этими событиями короткие зарисовки, отбор фото и киноматериала, что-то смонтировали для будущего фильма, что-то отобрали для будущей выставки. Вяжет по рукам непонимание некоторых коллег, то ли черствость, то ли привычное ханжество, то ли равнодушие, но большинство в сторонке, обособились, будто не касается их происходящее вокруг. А может, и вправду не касается. Как сказал один из них, все равно чья возьмет, лишь бы издавали и платили. Вот и живут серыми мышами, тихо и незаметно, шуршат, смотрят на жизнь из-за оконной занавески, да выгорают от зависти и ненависти. За две недели насобирали груза на две машины, УАЗик и Ларгус. Но половина осталась на базе, не смогли разместить. Загрузили по самую крышу и на все пассажирские сиденья, а на пол под ноги сложили броники. В экипаже трое — старшина, Анатолий Залетаев, военный штурман первого класса, майор запаса, шел водителем УАЗа, и я. Примечание. Старшина, позывной, Виктор Константинович Носов, курянин, бывший старшина разведроты ВДВ Советской Армии. Конец примечания. А вот Мишу Вайнгольца не взяли, и лишь потому, что места действительно не было. Мишка сначала возмущался, потом убеждал, потом конючил, но тщетно. Нет места и точка. С Мишей надежно, он как талисман на удачу, да к тому же наш неизменный папарацци, спец по фото и киносъемке. А теперь приходится оставлять его. Но Миша ладно, простит. Лишь бы удачу не оставить здесь. Но простит ли история, если в это сафари не будут запечатлены наши физиономии и наши подвиги? Остается только летописание. Так что я прохожу в экипаже Нестором-летописцем. УАЗ 315195, иначе Хантер, подогнал Сергей Иванович Катькалу. Договорился с Тюменью, вот они и приобрели. Вместе с машиной передали сети, дорогущий тепловизор, всякие прибамбасы, медицину и тому подобное. А теперь имена неравнодушных тюменцев. Братцев Андрей Павлович купил тепловизор. Он же, да еще Агаркова Вера Александровна и Юдин Артем в складчину купили УАЗ «Хантер». Наталья, Тюмень православная Донбассу, и храм Архангела Михаила отремонтировали купленный УАЗ. Гамлет и Владимир доставили его в Курск. Мы приняли эстафету, и теперь наша задача перегнать его в Луганск и вручить бойцам. Хантер оказался резвым, но шумным. За 7 часов дороги голова от гула, что пивной котел. Кипит, бурлит и разрывается, даром что не пенится. Наш боевой штурман ошалел и просто одурел от грохота. Через пару часов пути, когда солнце уже облизало макушки лесопосадки, старшина решил внести некоторые конструктивные изменения в машину с помощью подобранного на обочине шкворня до какой-то японской матери. Провозились минут 40, выкурили с полдюжины сигарет, позбивали пальцы в кровь, но зато дальше машина шла уже без одуряющего треска, скрипа и визга. Ну а майор Толя Залетаев просто сиял, попыхивая сигаретой в открытый косячок форточки боковой дверцы. Везли почти 2 десятка маскировочных сетей. Часть сплела Светлана Горбачева, часть Елена Сафронова со своими кружевницами из Масловой пристани. Они же сделали кикиморы и лешего. Сети, балаклавы летние, медикаменты, которые накануне забрал в Орле у Сергея Репецкого, продукты, жгуты, кровоостанавливающие, носки, футболки, мази, кремы противогрибковые и разнозаживляющие, повязки красные с тактическим знаком, иконочки и всякую крайне необходимую всячину от матушки и Устиньи из Курского женского монастыря. Примечание. Горбачева Светлана Владимировна, федеральный судья первого квалификационного класса в отставке, волонтер, награждена медалью за ратную доблесть, лауреат премии «Имперская культура» имени Володина. Сафронова Елена Викторовна, доктор юридических наук, зав. Кафедрой НИУ БелГУ, организатор информационной программы в ТГ, конференции и так далее. Репецкий Сергей Вячеславович, заместитель начальника управления ГО Орловской обладминистрации, волонтер, бывший офицер «Беркута». Конец примечания. Бережно упаковали беспилотники, приборы и оборудование, ретранслятор и антенны, миноискатели и еще кое-что. Это уже от нас со старшиной. Как все это уместилось в двух машинах, уму непостижимо. Потому что потом с трудом растолкали по четырем легковушкам, и еще осталась половина груза в УАЗике, который на следующий день доставили в арт-дивизион. Все привезенное распределили между артиллеристами, диверсионно-штурмовой бригадой «Волки», 488-м мотострелковым полком. Был еще целевой груз в местный храм для передачи в подразделение, но за ним приехал батюшка, и что было в коробках, мы так и не узнали. К тому же любопытство в данном случае излишне, хотя... Глава вторая. Разнотравье, настоянное солнцем и полуденной жарой, источало медвяный запах, дурманящий и пьянящий до головокружения. Это я в салоне легковушки, через приоткрытое окошко, пил мелкими глотками тягучий воздух. А каково бойцом в окопах? Или там не до этого? Да и воздух у них наверняка совсем иной, густо замешанный на запахе разлагающейся человеческой плоти и сгоревшего тротила. Еще оставалось время, чтобы засветло добраться до Кременского леса, но предварительно с полком не связались, звонки не проходили, а ехать вслепую, чтобы зависнуть где-нибудь на блокпосту, когда прихватит ночь, не очень-то хотелось. К тому же к вечеру как-то неожиданно тяжестью неподъемной навалилась усталость, стала пеленать дремота, страстно захотелось смыть дорожную пыль и, даже отставив ужин, свалиться спать. До базы добрались в сумерках. Неожиданно появилась связь. Дозвонились до Спартака и договорились о встрече. Примечание. Майор Сергей, начальник ПВО полка. Конец примечания. Место сбора привычное, за Житловкой на опушке Кременского леса, около покосившейся то ли от старости, то ли от взрывов избушки. В путь тронулись по утреннему холодку. До Северодонецка прошли в одно касание. Хороша дорожка, ничего не скажешь. А вот дальше, по окраине Рубежного, уже средней паршивости. Дальше побольше. От Рубежного до точки встречи не дорога, а одно название. Колдобина на Колдобине, ухаб на ухабе. Зато всего пара или тройка блокпостов. Но суровых стражей дорожного порядка и пропускного режима очаровывал своей беспардонностью старшина, выскакивая из-за руля с голливудской радушной улыбкой и распахнутыми объятиями, словно встретил после долгой разлуки самых близких людей, роднее которых и быть не может. Истомившиеся от зноя комендачи с радостью принимали полторашки с газировкой, прощая нам отсутствие пропусков и незнание паролей. За Житловкой, у нашей избушки на курьих ножках, вдоль изгороди под разлапистыми соснами, выгуливался Ванечка. Спартак распорядился выздоравливать ему в этом именном санатории после выписки из госпиталя. Огромный шрам красным витым аксельбантом вился от правого плеча через грудь почти до пояса, как свидетельство Ванечкиной доблести. Правда, не преминул вылить ушат ледяной воды Паша, сочтя доблесть Вани элементарной дуростью и грубейшим нарушением дисциплины. «Тоже мне герой. Да таких надо перед направлением в госпиталь на губу сажать и стоимость лекарств взыскивать. И вообще, это равносильно попытке дезертирства. Надо боевую задачу выполнять, а он, видите ли, телеса на солнышке греет. Понимаешь, Саныч, этот крендель вылез из мотолыги, стащил броник, снял берцы, напялил тапки, и житуха ему сразу в кайф пошла». Примечание. Мотолыга. Сленг. МТЛБ. Многоцелевой транспортер. Тягач легкий бронированный. Конец примечания. Но тут, откуда ни возьмись, жужжалка прилетела. Ваня вместо того, чтобы в траншею нырнуть или на худой конец под сосну спрятаться, давай отмахиваться тапком от беспилотника, как от назойливой мухи. А тот возьми, да урони масленку. Примечание. Масленка. Прозвище ручной осколочной гранаты М-67 производства США. Конец примечания. «Жарко было», — лениво оправдывался Ванечка. «Аж чехол от броника мокрый, как из воды вытащили». «Ага, ему, видите ли, жарко, а остальным холодно, что ли? Будь этот теннисист в броннике, обошлось бы». Рассудительный Паша такого легкомыслия не позволил бы. А так осколками располосовало от плеча до пояса. Ну что с него взять? Брянский, дикий лесной человек. Никогда сроду беспилотники не видал. Вот и давай тапками разбрасываться. Не бережет казенное имущество. «Да это мои тапки были», — улыбается Ванечка. «Хочу — ношу, хочу — ими птички роняю». С Пашей обнялись крепко, а вот Ванечку лишь приобняли аккуратно, как бы не ровен час не навредить. Очень уж аксельбант через грудь красный не воспалился бы. Разгрузили машину играючи, что называется, в одно касание. Хоть и загнали в сосны, но беспилотники-хищники глазастые, так и норовят на макушку какую-нибудь хреновину опустить. Пока распаковали и разнесли привезенное по закоулкам, Ванечка сварил кофе, разлил его по чашкам, пододвинул миску с печеньем. «Это не из гуманитарки, сам в магазине купил», — успокаивает он, видя, как мы, переглянувшись со старшиной, не притронулись к угощению. Он знает, что у нас принцип ничего из доставленной гуманитарки не брать и даже глотка воды не пить. А жара не шуточная, сухость во рту дерет горло, сейчас бы газировочки холодненькой. Но ее в ближайших двух десятках километров днем с огнем не сыскать. Так что придется довольствоваться горячим буржуйским напитком. А еще любоваться восхитительным пейзажем, бритыми смерчем и градами макушками мачтовых сосен. Сначала старшина все никак не мог наговориться. Ходил вокруг тубусов из-под чешского и шведского гранатометов, наши стрелы и шмелей, сваленных в углу двора. Ворочил их, протирал надписи, шептал что-то, не иначе ворожил, расспрашивал, советовал, короче, шаманил черт полосатый. На пластиковом садовом столике теснились разномастные чашки, пепельница полнилась окурками, половина моих, накатывала дрема. Сон, минувший ночью, был рваным. То звонки разрывали на части тишину, то приезжали и приходили званые и незваные гости, друзья-товарищи, а с рассветом по холодку подъем и снова в путь. В машине подремать не удалось, пришлось головой крутить на все 360 и пялиться в небо, чтобы не прозевать птицу. Так что не мудрено, что сонливость накатила и просто валила с ног. Поддерживать беседу желания не было, и, откинувшись на спинку садового пластикового стула, погрузился в приятную полудрему, не обращая внимания на стоявший вокруг грохот. Арта привычно играла в пинг-понг. Порой земля начинала трястись в эпилептическом припадке. Дом подрагивал в нетерпении, будто собирался пуститься в пляс. Да и стул подтанцовывал. Но все это никак не мешало моему погружению в нирвану. К тому же грохотало поодаль, а значит, у нас полная безопасность. Через час после нашего приезда появился Спартак. С неизменной улыбкой на усталом и запыленном лице даже не вылез, а просто вывалился из кабины Урала. сбросил разгрузку и броник, у стены поставил автомат, протянул к нам руки. «Вот он я. Берите, обнимайте». Обнялись, но его протокольно-дипломатичные вопросы о том, как добрались, опередили со старшиной дружным «хорошо». «Спартак симпатяга редкостный, наш любимчик, располагает какой-то детской незащищенностью, целый майор и начальник весьма важной полковой службы. Поэтому всегда привозим ему что-то сверх потребности. Не больше того, что просит, а именно больше, чем требуется. Потому что Спартак никогда ничего не просил. Да и его ребята ему подстать. Открытые улыбки, бесхитростные какие-то, дружные. Все земляки. Одним словом, семья. На этот раз в качестве сюрприза футбольный мяч. Хотя и подозрительно легкий. Но старшина заверил, что настоящий. Замком взвода Саша в молодости играл за сборную Брянска, так что мяч для него не только средство для поддержания формы, но и ностальгия по спортивной молодости. Он сразу же схватил мяч, подбросил, принял на грудь, сбросил на ногу и погнал настукивать, припрыгивая на одной ноге, светясь счастьем. Такие финты выкидывал, что загляденье. Вроде бы и взрослый дядя, а на деле, ну, чисто пацан. Пора было уезжать. Еще надо Кременную проскочить, потом Рубежная. Ну, а от Северодонецка дорога относительно гладенькая. Так что к вечеру в Луганск успеем. Если повезет, конечно. Конючил с четверть часа. «Вить, ну поехали, Вить, поехали, черт возьми! Вить, да поехали же!» А в ответ бесконечное: «Сейчас, Саныч, ну сейчас, да сейчас!» С трудом, но старшину удалось таки притащить к машине. Вообще-то он неугомонный и разговорчивый до невозможности, поэтому пришлось его буквально за рукав тащить в наш корвет. Нас ждал Филин. Витя упирался, все пытался что-то досказать, разузнать, наставить на путь истинный. Он так и остался в душе, да и по повадкам, старшиной разведроты советской десантуры, искренне полагая, что кругом царит бардак несусветный, который надо исправлять. Дай ему волю, так строевым бы бойцам вышагивали даже в траншеи. Летом 22-го года под Изюмом он строил генерала, уча его уму-разуму. И не так служба охраны организована, и дисциплинка хромает, и скрытые дозоры не выставлены, и вообще все не так, не по-старшински. Мое терпение лопнуло, и я бесцеремонно затолкал его в кабину, несколько нелитературно и довольно эмоционально выражая недовольство. Буквально минут 20 назад сонливость как рукой смахнула. Заползла змеёю в душу неясная тревога, свела себе гнездышко и давай расти, разрастаться. Так что дело вовсе не в закончившемся терпении, а во вселяющемся неясном чувстве страха, величаемом у нас просто чуйкой. Поправив загруженные за разложенным задним сиденьем гранатометы и ПЗРК, устроился рядышком со старшиной, и мы рванули подальше от избушки на опушке шумного леса. Мелькнула мысль: а ведь лес тоже сражается, укрывает технику и блиндажи от зорких птичек, дает тепло, вон сколько валежника для блиндажных печек, принимает на себя осколки снарядов и мин, почти у всех сосен, акаций, кленов иссечены стволы, и особенно макушки, начисто отсечены огромной секирой ветви. А уезжать-то все равно не хотелось. Остаться хотя бы на сутки, наварить ребятам домашнего борща, нажарить картошечки, наслушаться бы их историй, да и списать блокнот. Но все на бегу да на бегу, все торопимся, все спешим, не замечая походя красоты. Едва миновали Кременную, как пришло видео от Спартака. Оказывается, четверть часа спустя, после нашего отъезда в то самое место, где рассматривал шайтан трубы старшина, прилетела дура. Не снаряд прилетел и не ракета, а осколок, небольшой такой метровый осколочек от натовского гостинца. Сама малыха разорвалась за забором в саду, а эта железяка завалила ограждение и вошла в землю аккурат в то самое место, где только что стоял старшина. На первый взгляд все же ракета была от европейского аналога смерча или урагана. Ну да что там гадать, Пронесло и хорошо. Вот ведь как бывает. Какие-то минуты могли разделить все на до и после, не прояви я настойчивость. Наверное, Господь решил, что на этой земле от нас пока есть хоть какой-то прок. Так что еще подвигаемся, побарахтаемся, посуетимся. А Спартака попросили сохранить нашего крестника до нашего возвращения. В следующий раз обязательно заберем в домашний музей старшины.